Леонид, я очень рад с вами встретиться. Во-первых, просто я вам должен сказать, что я большой почитатель вашей программы, и каждое воскресенье с 10 до 11, это святое, я смотрю итоги, и думаю, что так смотрит огромное количество людей. Но я вам хочу сразу задать вопрос вообще. Вот говорят, что политика – дело какое-то грязное, нечистое, а политическая журналистика – это дело чистое или нет?
Ну, во всяком случае, надо прилагать колоссальное количество усилий для того, чтобы не запачкаться. Так бы я сказал.
Ну, не запачкаться, потому что существует давление, значит, какой-то нажим. Почему, так сказать? Или, ну, у вас ведь своя позиция существует, это естественно, да? Значит, на нее кто-то давит, мешает вам сказать то, что вы хотите.
Это, вы знаете, так, как раньше было, когда разрывались всякие начальственные телефоны, спецсвязи, там, разные вертушки, кремлевки, и когда пытались там не просто надавить, а приказать, жестко, знаете, приказать.
Когда вы застали этот период?
Ну, конечно, я застал этот период. Когда я еще работал в главной редакции информации, сейчас есть ИТА, которая делает новости, а когда-то была главная редакция информации, которая делала программу «Время». Я там начинал на телевидении именно вот, в программе «Время». Так вот, тогда были какие-то цыковские структуры, идеологический отдел ЦК КПСС, где просто не знали, что такое давление. Там знали позвонить, дать указания.
Так, все брали под козырек. Телефонное право.
Да, ну, это даже не совсем телефонное право. Телефонное право, это когда, я во всяком случае для себя вот понимаю, понятие телефонного права, тогда, когда там, пытались что-то сделать вразрез с законом, обойти закон методами вот, таких тайных или полутайных телефонных переговоров.
Ну, в отношении прессы же законов вот, никаких
не было. А тогда законов
не
было, и, собственно, какое телефонное право? Это было в порядке вещей, что строгий порядок подчинения по инстанциям.
А как вообще вам пришла в голову мысль вот, заниматься политической журналистикой? Это вам как-то всегда было интересно, я в этом ничего плохого не вижу. Я просто, ну, это есть люди, которые любят скандальную журналистику, есть люди, которые, как Невзоров, любят, ну, я даже не знаю, как это назвать, не будем, а то можно вляпаться во что-нибудь. Но есть люди, которые предпочитают там об искусстве так сказать, разговаривать. Ну, я думаю, что сейчас самая интересная, наверное, профессия политическая журналистика. Но, тем не менее, это очень особый какой-то склад ума надо иметь. Нет?
Ну, вы знаете, наверное, надо иметь особый склад ума, потому что вот политическая журналистика в такой передаче, как моя, в программе «Итоги», она все-таки претендует, во всяком случае, делает попытку обобщения, анализа. То есть надо, конечно, иметь там, склонность к такого рода исследовательской работе, когда, что называется, отделять зерна от плевел и выискивать все-таки, что было главным, а что было второстепенным, случайным, а какие события действительно были ну, знаковыми, что ли, для нашей жизни на этой неделе, и потом еще будут долго напоминать о себе, сказываться,
и определять,
определять нашу жизнь потом. А как все началось? Наверное, вы знаете, началось с того, что мы с некоторыми моими друзьями, коллегами по работе, которые мы тогда были рядовыми сотрудниками вот этой главной редакции информации, из которой все мы вышли, как из гоголевской шинели. В общем, много нас было. И вот мы смотрели, скажем, тогда была замечательная передача, сейчас она немножко уже поменяла свой облик и как-то затерялась, на мой взгляд. А тогда была очень приметная передача «Международная панорама». И вот когда ее вел Александр Евгеньевич Бовин, да, тогда он был политобозревателем «Известий», он совершенно блистательно о сложнейших вещах, происходящих в международной жизни, во внешней политике, рассказывал простым человеческим языком, причем избегая каких-то идеологических штампов, ярлыков, там, не раздавал никаким там сестрам по серьгам, и, ну, не обличал, по крайней мере, империализм и прочие измы, существовавшие тогда во внешнем мире для нас.
Ну, за это,
нас,
по-моему, не один раз пострадал. По-моему,
да, такой. И регулярно происходило то, что его там отстраняли от эфира на месяц, на три месяца, на год.
Я уже не буду врать. В спорте дисквалифицировать.
Но, тем не менее, это было просто, хорошо, интересно, и в этом чувствовалась, самое главное, работа мысли. И вот мы тогда сидели и думали, а, конечно, это был 87-й, 88-й год, тогда еще только первые сказать, ласточки прилетели к гласности в виде новых московских новостей. Егор Яковлев тогда только что был назначен главным редактором, и все равно он продирался через частокол каких-то запретов, табу. То же самое было у Коротича в Огоньке. Ну, можно продолжать этот список. А на телевидении был застой еще полный, в том, что оказалось...
бетонные стены оказались, сюда ветер свежий не проникал, это я по себе помню.
Да, во всяком случае, в том, что касалось наших внутренних дел, застой был полный. То есть частокол этих табу, через которые даже невозможно было пытаться пробраться. И мы все-таки сидели и мечтали, а вот хорошо бы когда-нибудь была бы вот такая же передача, но о нашей внутренней жизни, советской, российской, как угодно назовите ее. И также сидел бы ведущий, спокойно, не пытаясь кого-то обличать, разоблачать, клеить ярлыки, всем раздавать должное. Вот. Была бы такая передача. Доживем, не доживем. Вот. А потом уже ветры стали все теплее и теплее дуть, и вот появились 7 дней. 7 дней-то просуществовали совсем недолго.
Недолго, я знаю. Да, итоги
закрыли.
Уже больше года, да?
Итоги на полтора года уже скоро.
Полтора года.
Да.
И вы каждое воскресенье выходите в эфир.
Нет, ну иногда я...
Ну, там Доренко пару раз.
Ну да, я вот уходил в отпуск на 2 недели. Две программы за меня Сергей Доренко провел.
Вот. Очень хороший, между прочим, комментатор. Тоже мне очень симпатичный.
Ну вот он от нас ушел, кстати.
Да, я знаю, он ушел на кабельное телевидение.
На кабельное телевидение, Сагалаеву. Дай бог, чтобы у него там что-нибудь получилось, пока, по-моему, немножко пробуксовывает мероприятие. Ну, дай бог.
Скажите, Жень, вы кончили факультет журналистики?
Нет, МГУ, я востоковед по образованию, окончил Институт стран Азии и Африки.
И какой же язык вы знаете из этих экзотических?
Из экзотических персидский знаю.
Так.
Знал, точнее.
Потому что... сейчас это без практики забывается.
Ну... Да? В общем, если бы мне понадобилось, конечно, вдруг заговорить или начать переводить, ну, нужда бы такая возникла, но я думаю, все-таки база какая-то осталась. Когда я слышу речь или слышу вдруг, случайно натыкаюсь по радио на какую-то передачу на персидском, я понимаю.
А второй язык английский, да?
Ну, сейчас он уже стал первым.
А в Афганистане вы не были в связи
был,
с знанием?
Конечно.
Ну, расскажите, как вы были в Афганистане,
в Афганистан?
И в качестве кого, и зачем, и почему?
Я попал... В 79 году, в июле, это было...
В 79 году, в июле, то есть
да.
За полгода до вторжения?
Да, да, за полгода до того, как туда вошли наши войска.
А как мы по-разному с вами говорим. Я говорю до вторжения, вы говорите аккуратно. До того, как туда пришли в гости от ограниченных...
Ну, я не говорю, что они пришли в гости, но я знаю, вы правы, я стараюсь избегать иногда резких, идеологически окрашенных определений.
Потому что
для вас это вторжение, для меня это вторжение, кстати, я не буду. Я сейчас у вас в гостях, а я не веду свою передачу.
Ну да.
Я раскроюсь, для меня это тоже вторжение. Но, скажем, если бы я вел уже итоги, я бы слово вторжение, может быть, постарался бы не употребить.
То есть, извините, я сейчас немножко отвлекусь от Афганистана. Значит, вы стараетесь быть максимально объективным и, грубо говоря, не дразнить гусей ни с какой стороны, так что ли?
Ну, по возможности.
По возможности.
По возможности, пока не начинают на хвост наступать.
Ну, а за глотку еще не хватает?
Ну, или пытаются иногда, почему? Пытаются, и звонки с угрозами были, и на работе, и дома.
Это, очевидно, было вот после передачи, я считаю, блистательной у вас была передача. Вообще, вот эти передачи за последнее время, они, ну, вот когда Ельцин выступил 20 марта с этим своим, значит, обращением, вот ваши первые итоги после этого, я считаю, что это эталон политической журналистики, потому что по драматургии я никогда ничего подобного не видел. Поэтому это было так схвачено, вот суть событий, что это смотрелось как детективный, ну, фильм, я не знаю, сюжет, как хотите, потому что это было жутко интересно, и меня тогда поразило вот ваше, ведь, понимаете, большой вице на расстоянии, там через 5 лет это легко сделал такой анализ, а меня вот тогда восхитило то, что это было сделано немедленно, понимаете, тут же, просто по свежим следам. Ну, вы на это можете не отвечать, потому что это я вас хвалю,
вы меня захвалили,
вам это самое, да.
Сейчас сглазите.
Давайте, вы не возражаете, если я сейчас что-нибудь тут отрекламирую?
Нет.
Не возражайте. Вернемся в Афганистан.
Дело в том, что я заканчивал как раз учиться в институте. Это была весна, начало самое лето 79-го года. У меня уже были какие-то жизненные планы, что называется. Меня пригласили работать в ТАСС. Я уже тогда думал всерьез заняться журналистикой. Досталось мне распределение в главную редакцию иностранной информации ТАССа. Ну, это, естественно, впереди была, возможно, неплохая карьера. Буквально за несколько дней оставалось до выпускного последнего экзамена государственного по языку. Ну, а язык я знал хорошо, и тогда уже смысл-то даже, особенно к этому экзамену, не было готовиться. Мы уезжали, как сейчас я помню, с друзьями на дачу. У меня день рождения, как раз 15 июня. Вот, уезжали праздновать мой день рождения. И вдруг звонок. Я уже выходил из квартиры. И я вернулся, взял трубку, и мне, значит, был подарок ко дню рождения. Звонили из института, сообщили, что все распределения, которые были получены студентами, кончавшими в тот год ИСАА с персидским языком, аннулируются. И все мы дружными рядами идем служить в армию военными переводчиками на 2 года. Вот. И вот тогда весь наш выпуск практически, кроме девушек, попал в Афганистан. И мы там 2 года служили в армии. Правда, это была не та армия, которая вошла. Да, я, например, в Кабуле. А это были военные советники, которых там тоже было много тысяч. Они работали в афганской армии.
Вот, и вы были переводчиком при каком-то советнике, просто конкретном, или...
Нет, у меня начальники мои менялись. Одно время я работал просто с группой советников, которые там в военном училище читали афганцам лекции по разным военным специальностям, а во второй половине этого срока я работал уже там больше с конкретными людьми.
А как вот вы восприняли вот это самое, ну, то, что мы называем вхождение армии?
Вторжение, ввод войск, назовите как угодно. Ну, вы знаете, я не верю тем людям, которые дружно, хором говорят, что мы
с самого начала знали, что это будет плохо.
Нет, наоборот, очень много людей, которые говорят, что мы с самого начала думали, что это правильно, нам казалось, что вот.
Вот если вы не верите.
Нет, этому. А потом, мол, пришло озарение. Вот этому я не верю, потому что как бы тем самым эти люди и на меня, и на многих моих товарищей отбрасывают такую тень, что и мы так же думали. Я правду скажу, что были, конечно, люди, которые искренне верили в то, что они делают доброе дело, что они помогают там афганскому народу построить некое новое, счастливое, свободное общество, там равенство, братство, справедливости. Это были те же люди, которые верили в то, что они строят нечто такое же у нас здесь, в нашей стране. И пытались совершенно механически, осознанно, неосознанно, но почасто было даже очень смешно переносить наш советский опыт на ту почву. Были люди, которые, ну, как бы, не имели однозначных ответов на эти вопросы. Им казалось, что есть и ошибки, есть что-то правильное. В какой-то мере я тоже так думал. Мне казалось, что кое-что делается правильно, кое-что неверно. Но то, что касается ввода войск, мне казалось с самого начала, что это безумная, страшная авантюра, которая ни к чему не приведет. Надо просто знать историю Афганистана. Классические эти англо-афганские войны, когда англичане посылали свои экспедиционные корпуса, и практически эти английские военные погибали до 1 человека, я не помню, в первую или во вторую англо-афганскую войну, только 1 врач сумел выбраться. Чудом.
Скажите, ну вот вы, побыв в Афганистане, понимаете слова Киплинга, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе они не сойдут?
Да.
Это действительно вместе они не сойдут?
Безусловно, вместе они не сойдут.
Скажите, вы видели там какие-то вообще ужасы войны?
Ну, вы понимаете, я же все-таки работал с военными советниками. То есть это были не боевые части, которые вели настоящие боевые действия где-то в горах. Мы все-таки жили другой жизнью. Мы считались, так сказать, такими же советниками, как, скажем, советники, работавшие в других министерствах. Мы получали неплохую зарплату в валюте. К нам могли приезжать семьи.
Часть, вам приезжали?
Ну, со мной жена там жила. Первый почти год я жил там один, а потом ко мне приехала жена. У нас была нормальная там, ну, не квартира, полквартиры мы большую четырехкомнатную квартиру, делили на две семьи, но тем не менее, так сказать, были относительные удобства. И, конечно, я даже не хочу сравнивать себя. Знаете, когда меня иногда кто-то говорит, вот вы ветеран Афганистана, я говорю, да какой я ветеран? Я просто там был, служил в Афганистане, и сравнивать себя вот с теми ребятами, которые действительно служили там, скажем, в десантных войсках или в других войсках, ходили на вот все эти рейды страшные, на операции. Тем не менее, несколько моих друзей, тоже военных переводчиков в аппарате советническом, которые не служили в армии, все-таки там погибли. Потому что это была работа, ну, не без риска для жизни. Сейчас вот есть мемориальная доска в нашем институте, страна Азии и Африки. Есть мемориальная доска с именами всех наших студентов, погибших в разных местах, не только в Афганистане.
Скажите, ну, в общем, это был какой-то богатый опыт, да?
Не, ну, конечно.
Душевный, конечно, жизненный, конечно, вообще. Конечно. И, в общем, наверное, скорее негативный, чем позитивный.
Не могу однозначно ответить. Тогда казалось, что скорее негативный. Сейчас кажется, что, может быть, даже скорее позитивный. Потому что все-таки это была действительно школа жизни.
Скажите, ну, это вы лично. В каком бы государстве вы хотели жить? В какой стране вы хотели бы жить, чтобы ей гордиться?
Нет, я все-таки хотел бы жить в России. Начнем с этого.
Нет, это... когда я говорю, в каком государстве, я не сказал, в какой стране. Я имел в виду Россию. Это, так сказать, для меня тоже однозначно. Нет, это я не с этой точки зрения. А в какой... Ну, так сказать, в социальной системе внутри России вы бы хотели жить.
Нет, мне все-таки нравится то, что происходит сейчас. Мне кажется, что мы идем по правильному пути. У нас было одно государство, была одна система. И мы взялись ее переделывать. Ну, вот представьте себе, там был автомобиль. Может, это очень грубая аналогия, но для того, чтобы, скажем, этот автомобиль капитально отремонтировать, чтобы он дальше ехал, а он прогнил, там половина деталей сломалась, что-то не работает, что-то трещит. Его же надо просто разобрать, прежде чем ремонтировать. Мы сейчас, может быть, в какой-то степени находимся на том этапе, когда вот это государство, этот автомобиль в разобранном виде лежит. Это не просто хаос. Мы сейчас проходим вот этот вот промежуточный период, и надо его пройти спокойно, терпеливо, дождаться того момента, когда мы все, опять-таки, вот... Все эти разрозненные части, которые сейчас там, я не знаю, заменяются, смазываются, ремонтируются.
Но тут меняется не только, значит, смазываются запасные части, меняется и модель самого автомобиля. Если, грубо говоря, мы ехали на Победе или на Волге, предположим, то сейчас мы пытаемся переделать это на Мерседес.
Ну, согласен. Условно, согласен, неудачный вариант, понимаете. Естественно, там на базе старой Победы невозможно сделать новый Мерседес, но, может быть, и не надо сразу ставить задачу перед собой. Надо, знаете, по одежке протягивать ножки. Сразу превратиться в процветающее демократическое государство, там, превратить семерку, большую семерку, там, в большую восьмерку за счет России нам не удастся. Может быть, это очень непатриотично звучит с моей стороны, но...
Ну, трезво.
Но, во всяком случае, я хочу быть реалистом. Дай Бог нам стать... просто государством, где худо-бедная экономика крутится, колесики, шестереночки вот этого экономического механизма.
То есть, ну, в общем, работают. Вы за рынок, вы за нормальный, так сказать, цивилизованный путь развития, который присущ большинству стран мира.
Ну, в общем, да. В общем, да.
И теперь вот я хочу вам задать такой вопрос. Понимаете, в чем дело? Знаете, раньше была идея сделать для всех рай, коммунизм построить, светлое будущее. Кто-то в это верил беззаветно и отдавал жизнь свою, кто-то к этому относился скептически, кто-то вообще в это совершенно не верил. Но мы жили, и как бы общая игра шла по одним правилам. А сейчас это ушло. Образовался вакуум. И в этот вакуум, значит, влезла религия. Я отношусь с большим уважением к верующим. В этот вакуум влез обратно и все больше и больше захватывает снова коммунистическая, так сказать, эта идея. А вот демократическая идея, такой, ну, выраженной, что ли, вот не так. Давайте жить, как вообще, так сказать, итальянцы, условно говоря. Нету вроде. И мне кажется, что в этом есть какой-то недостаток, потому что нацию надо чем-то увлекать, очевидно. Как вам кажется? каким-то, ну, понимаете,
там... Давайте мы будем жить так, как мы когда-то жили, до 17-го года.
Я не думаю, что призыв «давайте жить так, как мы жили 70 лет назад» хороший призыв. Я так думаю.
Ну, знаете, коротко сформулировать такой лозунг «давайте жить вот, вот в таком-то государстве, давайте жить вот в таком-то обществе», коротко сформулировать эту новую национальную идею, национально-государственную идею, очень сложно. Но давайте будем жить в процветающей России. В процветающей России, где будет прежде всего цениться свобода человека, где будет цениться уважение каждой отдельной человеческой личности к его праву, праву каждого человека поступать сообразно своей совести, каким-то основополагающим, существующим во всем мире, вне зависимости от того, это Запад, Восток, Америка, Европа, основополагающим представлением о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вспомните американскую историю. Я не говорю, что американская история должна быть для нас каким-то эталоном. Но, скажем, в свое время Рузвельт вытащил Америку, предложив там целый комплекс идей жесткого государственного регулирования, вытащил ее из периода Великой депрессии, поставил на ноги. А, скажем, на каком-то другом историческом этапе Рейган, провозгласив идеи нового консерватизма и сведя, наоборот, вмешательство государства до минимума, тоже придал американскому обществу новый динамизм. Сейчас, скажем, с приходом Клинтона, с приходом демократов, новые идеи, которые, скажем, может быть, отчасти перекликаются с идеями европейской социал-демократии, ну, очень в небольшой степени, но, тем не менее, они могут стать новым импульсом для движения Америки вперед. Для каждого периода, может быть, своя идеология, своя идея хороша. Так же было и, скажем, в Германии. Одно время там социал-демократы что-то делали, потом пришли христианские демократы и тоже стали что-то делать.
Скажите, Жень, ну, в общем, короче говоря, я понимаю так, что у каждого человека есть своя сфера задачи все-таки. Ну, то есть он ее как-то, может быть, даже интуитивно, а может быть, очень сознательно формулирует. Ну, вот Пушкин писал, что и чувство доброе я лирой побуждал. Да? И там в свой жестокий век поставил я свободу и милость к большим призывам. Ну, это высокий пример. Значит, насколько я понимаю, ваша сфера задачи, в общем, способствовать тому, чтобы государство от тоталитарной жесткой, так сказать, системы, вы по мере своих сил, по мере своих, так сказать, способностей и своей передачи, так сказать, стараетесь, в общем, ну, нести какое-то политическое просвещение и, в общем, придать по мере своих сил. Так сказать, я, так сказать, ни на ком из нас не ставлю манию, так сказать, ни мании величия отрицаю, но тем не менее...
Очень маленькую.
Да, какую-то. Для того, чтобы все-таки общество поступательно шло, так сказать, вот к той модели, о которой вы рассказывали только что. Модели свободного, законного, процветающего государства. Это ваша сверхзадача.
Ну, вы знаете, мне кажется, что это уж очень большая сверхзадача, если можно так выразиться.
Не, ну, большая, ну, правильно. Ну,
во всяком случае, мне бы хотелось, чтобы моя передача, мои выходы в эфир способствовали тому, чтобы люди относились к политике не как к священнодейству, не как к чему-то, являющемуся уделом эдаких небожителей, в котором, чтобы люди не думали, что политика это нечто такое, в чем невозможно разобраться. Что это нечто такое, что от них не зависит.
То есть вы в какой-то степени и популяризатор политики.
В какой-то мере популяризатор. В какой-то мере я хочу объяснить, что политики это обычные люди. Что политика это, в общем, нормальный процесс. Процесс борьбы, там, я не знаю, говоря там, языком диалектики. Там, процесс борьбы и единства противоположности. Что не нужно ее драматизировать. На самом деле все, что происходит, это в общем нормально. В общем нормально. Ну, естественно, у нас сейчас в условиях экономического кризиса, глубочайшего, в условиях кризиса отживающей идеологии, некого вакуума, который все еще существует, вы сами об этом прекрасно сказали лучше, чем я, нет новой идеи, которая бы вдохновляла и двигала бы общество вперед. Вот в этой ситуации, конечно, у нас страсти выплескиваются периодически через край. Но тем не менее, надо просто к этому относиться спокойнее и почаще думать о здравом смысле, и о том, что надо быть терпимыми друг к другу. Вот нетерпимость — это то, что уничтожает нашу страну.
Да, конечно. Причем у нас
нетерпимые, это самое большое зло.
Как демократы.
Да.
Все другие
нетерпимы. Совершенно.
Ну, правда, коммунисты более нетерпимые, я бы так сказал. Ну, им вроде больше есть чего терять, что ли, я не знаю. Или потому что там более низкий образовательный ценз, что ли, у основной массы. Я даже не понимаю, почему они такие. Вот экстремистски, страшно озлобленно, вообще страшные такие. Как вы думаете, почему? И демократы тоже больны большевизмом, это я понимаю, но они все-таки более интеллигентны. Или я не прав?
Нет, вы, наверное, правы. Я не помню, кто это сказал, что коммунизм — это фашизм бедных. Вот, но мне кажется, что в этом...
Да, я всегда жестком считал, что таком, это родные братья, просто
жестком парадоксе есть. Не хочу никого обидеть, но это страшная идеология, которая на самом деле заряжена на уничтожение самого святого, что может быть. Это человеческой личности.
Знаете, я вам честно скажу, мне огромное количество вот этих живых людей, которые с разделенными лицами лезут вообще на милицейскую цепь, мне их многих просто очень жалко. Я сейчас не лицемерю, потому что они отдали свою жизнь. Они верили, они работали, они вкалывали, они мерзли, они мокли, жили в коммуналках, перевыполняли план, шли на подвиг. Понимаете, в результате сейчас выяснилось, что это все оказалось фальшивое, лозунги липовые, понимаете, призывы фальшивые. Все это, кстати, неправда. Этих людей надо очень пожалеть. Я... Понимаете, какая ситуация? Ведь нельзя прожить две жизни. Нельзя одну жизнь прожить начерно, а другую прожить набело. Понимаете, это невозможно. Жизнь одна. И выясняется, что они ее прожили начерно. Это страшно.
Нет, этих людей надо понять и простить. Здесь применимо, наверное, вот евангельское. Прости им, Господи, не ведают, что творят. Но вот этот вот лозунг прощения людям, неведающим, что они делают на самом деле, он неприменим к тем людям, которые идут сзади них. Как мы видели вот на этих майских
сзади
демонстрациях.
Них и те, которые сидят на съезде. Понимаете, ведь вот я как раз хотел сказать, что вот этих людей я, например, абсолютно прощаю и хочу с этим только добра. Больше ничего, несмотря на то, что я вижу какие-то... Ну, я понимаю, как трудно многим сейчас живется. Но те, которые сидят на съезде, понимаете, те, которые стоят сзади, вот людей, посылающих на ОМОНовские цепи, вот эти люди вызывают у меня чувство, так сказать, я должен сказать, тоже нетерпимое. Я сам себя на этом ловлю, потому что это же вожди, это люди образованные, это люди, так сказать, понимающие, что они делают. А когда съезд ведется так, как та же толпа, которая кричит: распни его, понимаете, и неважно, этот психоз, самозавод вот этой толпы, я имею в виду, я под толпой называю съезд. Женя, что вы думаете вообще насчет того, все-таки, что будет происходить дальше вот у нас? Ведь вот я вам задаю вопрос. Все-таки народ проголосовал за курс президента. И не проголосовал за политику съезда, которая вообще-то, кстати, она, в ней нет программы. У нее есть только программа отрицания. Понимаете, или в крайнем случае возврата к прошлому.
Тем не менее, мне кажется, что сейчас все-таки ситуация не такая патовая, как она была, скажем, за месяц там, или за две недели до референдума. Потому что все-таки есть определенные результаты. Ельцин подтвердил свою, как мы говорим, легитимность. Да, подтвердил то, что фактически он второй раз был избран. То есть если бы проводились выборы, то он получил необходимое большинство. Очень важно, конечно, что по второму вопросу, хотя бы относительное большинство населения, все-таки поддержало этот курс. Поддержало этот курс. Это значит, что грош цена этим разоблачительным выкриком противников реформ, что все, дальше по этому пути идти нельзя, потому что народ, мол, эти реформы не поддерживает. Ну, простите меня, десятки миллионов людей проголосовали за. Дальше. Значит, кричали, надо перевыбирать президента. Ну, мы видим, что...
Это полный провал.
Тоже не хотят люди выборов. Правда, естественно, это определенная неудача президента, то, что на референдуме идея досрочных выборов депутатов не получила поддержки.
Это не удача президента, извините, это удача господина Зорькина. Потому что каждый, всех депутатов выбирали из, от числа пришедших на голосование. Почему же здесь нужно было от списочного состава?
Нет, ну, дело
так что
в том, что
Зорькин сделал... Нет, я, например,
я считаю, с вами не соглашусь.
Я могу вам сказать одно, что Зорькин сделал два... Я имею в виду, когда я говорю Зорькин, я говорю Конституционный суд, хотя там разные люди. Но я могу сказать свою точку зрения, что Конституционный суд нанес два непоправимых удара Отечеству. Это моя точка зрения. Первое, когда он не подтвердил законность указа президента о запрете Компартии. И именно благодаря этому сейчас мы имеем вот этот всплеск, кстати, активность бешеную краснознаменных. Понимаете? Это первая была, так сказать, вещь, которую Россия не забудет господину Зорькину. И вторая, это то, почему, так сказать, он разрешил нардепов считать только от списочного состава. Потому что если бы их же всех выбирали от количества людей, которые пришли, и если бы это было так же, то, значит, съезд и парламент пришлось бы сейчас переизбирать. И это единственный возможный путь вперед.
Эльдар Александрович, я просто...
Извините, это я ваш интервьюер,
но я вынужден с вами не согласиться.
Не соглашайтесь.
Должен сказать, что, во-первых, все-таки Конституционный суд в значительной степени подтвердил указы президента по Компартии. И в частности, он подтвердил, что запрет на центральные органы, на руководящие органы партии, он справедлив. И то, что там, скажем, съезд партии, Российской Компартии, был назван восстановительным и вторым по счету, это уже грубое нарушение решения Конституционного суда. Они не имели права восстанавливать. Это другой
нарушение,
вопрос.
А его никто никак
это
не
другой вопрос. Это другой вопрос. Решения президента по Компартии были отменены только в отношении, так сказать, низовых структур первичных организаций. Ради бога, создавайте первичные организации Компартии по территориальному признаку, то бишь по месту жительства. Потом объединяйтесь, проводите новый съезд, создавайте новый орган. Другое дело, что масса там нарушений решения Конституционного суда, но нет механизма, видимо, который бы следил за тем, чтобы это нарушение... Что касается второго вопроса, все-таки там же речь шла о подсчете голосов. И решение Конституционного суда о том, что подсчет голосов по последнему четвертому вопросу референдума должен идти от списочного состава, от списочного числа избирателей, обосновывалось тем, что нет в Конституции нормы о досрочных перевыборах парламента, досрочных перевыборах депутатского корпуса, значит, поскольку это будет поправка, внесение нового какого-то пункта, новой статьи в Конституцию, это, в соответствии с тем же законом о референдуме, требует большинства уже от списочного числа. Ну, мы сейчас, по-моему, этим разговором можем заморочить...
Я не юрист, и вы не юрист. Да? Вы не юрист?
Нет, я не юрист, но, так сказать, вот стихийно уже в процессе работы над передачей приходится познавать какие-то азы юриспруденции, правоведения, если угодно.
А вот пусть что-нибудь отрекламируют. Скажите, а какая вот у вас ощущение перспективы вашей передачи? Вот или вы будете, так сказать, в общем, своего рода барометром политической жизни нашей страны, так подводя, так сказать, итоги за неделю? И дальше. Вам это нравится? Вас это устраивает? Или вам хочется чего-то
больше? Знаете, меня моя работа устраивает. Я свою передачу люблю. Я чувствую, что у нее есть масса возможностей становиться лучше и интереснее. То есть у нас есть резервы для самосовершенствования. И мне кажется, что мы так и будем потихонечку, что-то шлифуя, оттачивая, что-то потихоньку меняя, но не делая никаких резких движений, идти дальше. Мне кажется, что такая передача, вот есть, знаете, передача новостей, она вечная. В каком смысле вечная? Могут меняться ведущие, могут меняться корреспонденты, так сказать, происходит смена поколений. Может даже название, там, шапка, электронная графика, вот все это оформление поменяться, стол новый в студии. А сама идея передачи новостей, которая выходит там раз в 3 часа, раз в 6 часов, она всегда будет. Потому что информация нужна людям.
Сейчас какие-то там вот съезд придумывает, там какие-то наблюдательные советы. Вот я хочу понять, вот, а вас снять, вот как мы вспоминали Бовина, его отстраняли от эфира. Вас могут отстранить от эфира или снять с работы? Ни за что, причем не за то, что вы там вдруг что-то такое призовете. Нет, вот просто...
Но, во всяком случае, не съезд, а не Верховный Совет. Потому что телекомпания «Останкино» — это госпредприятие. которая к Верховному Совету никакого отношения не имеет. Во всяком случае, до тех пор, пока Верховный Совет соблюдает существующие и им же принятые законы. А прежде всего, закон о средствах массовой информации.
Он же их меняет, как хочет. Ну, съезд, во всяком случае.
Да меняется, я чувствую. Во всяком случае, просто завершая вот это вот, я думаю, что во всяком случае, мы, работники телевидения, работники новостных служб, пережили колоссальное количество всевозможных администраторов, которые приходили к нам выполнить чью-то волю, там, волю ЦК КПСС, волю президента, там, можно вспомнить.
Но никто не приходил выполнить волю народа, между прочим, обратите внимание.
Но в итоге, понимаете, эти люди приходили, там пытались совершить какие-то радикальные переустройства, революции, что только они там не делали, и где они сейчас? А мы, профессионалы, худо-бедно продолжаем существовать, работать.
Расскажите теперь о себе, как вы живете, кто ваша жена, есть ли у вас дети?
Ну, я уже сказал, что день рождения у меня 15 июня, значит, по знаку я близнецы. А родился я в год обезьяны. Но говорю об этом, потому что очень часто люди интересуются, а кто вы по знаку, в каком вы году родились. Вот, значит, я близнецы и обезьяны. 37 мне скоро исполнится. У меня жена, с которой я прожил без малого 20 лет. 19 будет в этом году. Я страшно рано женился. Мне было 18 лет, когда я женился.
И не промахнулся. Значит.
И вот не промахнулся.
А вот люди в этом возрасте всегда ошибки часто делают.
Ну вот я знаю, вот знаете, у меня было попадание в десятку. Причем мы с ней еще в школе учились. Не с первого класса, но с третьего класса вместе в одном классе учились. Так что вообще, бог знает, сколько времени друг другом знакомы. У нас растет сын Алексей. Мы его назвали в честь моего папы. Покойного. Ему уже 10 лет. Он страшный. Хулиган, бандит. Умный.
Он смотрит ваши передачи или нет?
Смотрит. Раньше не смотрел, сейчас стал смотреть. Мы в нем, как говорится, женой, души не чаем.
Политизированный ребенок, значит?
Ну да, в общем, да.
В городе?
Я человек городской.
Москвич?
Да. Москвич. Вот, урожденный москвич. С давними московскими корнями, скажем так.
А какие корни-то, что такое интересно?
Ну, у меня мама москвичка, папа не москвич покойный, но тоже в Москве жил с 12-14-летнего возраста. И Москву знал как свои 5 пальцев. Вот, скажем, благодаря...
А кто он был по профессии?
Он был специалист по авиационному металловедению, как почему и мама.
То есть инженерная семья?
Да.
Понятно. Значит, вы интеллигент уже то есть, во втором или в третьем даже поколении, да?
Ну, там, если по маминой линии брать, то
много.
Очень много поколений.
Потомственно.
Да.
Жень, спасибо вам. Я желаю вам успехов. Мне очень нравится ваша передача. Они неровные, не бывают лучше, хуже, естественно. И я думаю, что основой передачи бывает та политическая жизнь, которая... Ну, поскольку вы живете сейчас в самой политизированной стране, я думаю, что недостатка в работе... И у вас не будет, и то, что вы будете делать прекрасные передачи, к сожалению, наша жизнь будет давать вам эти возможности. Я желаю вам здоровья, бодрости, успеха и, так сказать, не отступать от своей сверхзадачи.
Чтобы не сглазить.
Спасибо вам.
Спасибо. Будьте здоровы.